Радиокомпания «Маяк» и кинокритик Антон Долин представляют «Великая сотня 20 века».
Ну и приветствуем Антона Долина.
Привет, салют. Привет.
Сегодня мы с японским фильмом.
Да, мне как-то подумалось, что это глупо, что вот мы ведем нашу рубрику, как-то у нас с Азией плохо, и тем более с Японией. А все-таки мне кажется, что...
Ну, был же мультик, по-моему.
Был мультик, это все-таки особенная история. Да, был Миядзаки. Мне кажется, что японская кинематография одна из, ну, великих, действительно, по-настоящему. Что даже если пытаться такой шорт-лист кинематографии выстраивать, что всегда, конечно, неправильно, называть там великие кинематографии, то вот единственное кино, которое туда войдет гарантированно, кроме американского и итальянского, это японское. Мне так кажется, во всяком случае. Вот насчет русского или французского или немецкого, несмотря на то, какие там прекрасные фильмы, я бы еще посомневался бы и подумал.
И уж точно
даже,
такие
же французского?
Даже французского, да. Нет, ну французы, конечно, за одних люмьеров им надо дать это. Но там были времена, конечно...
За вклад в развитие, да?
Взлетов и падений, к сожалению. А в японском кино тоже, наверное, они были, но... Странно, да, я вот посмотрел на историю кино. Практически на все десятилетия так, сознательного кинематографа, начиная с 30-х годов, приходится один или два или более каких-то вот выдающихся японцев. Просто многие из них так незаметно существовали чуть-чуть, что их знали на родине, не всегда ценили, и некоторых опознавали и понимали, насколько они велики, либо в их старости, либо вообще посмертно. Такое тоже случалось. Короче говоря, сегодня у нас не такой случай, а случай очень, по-моему, позитивный и радостный. Мы говорим про любимца, я думаю, очень многих россиян, Такеши Китано. Мне кажется, правильнее назвать его Такеси Китано, но это не имеет действительно большого значения. Китано — это артист, режиссер, писатель, также сценарист, продюсер, комик, телеведущий, даже хроникер каких-то спортивных еженедельных изданий, чего только он не делал. А, ну, конечно, живописец, безусловно. Но мне кажется, что все-таки его ипостась как режиссера, она самая значительная и самая важная. Китано — человек, который пережил то, что переживали очень многие японские, во всяком случае, режиссеры. Но я думаю, что на самом деле это и к писателям относится, и много кому еще. То есть одно время его не очень понимали на родине и вообще не знали за рубежом. То, что он как-то выживал, связано только с тем, что он был персоной... Вот мне сейчас хочется сказать какую-нибудь аналогию российскую, мне на ум не приходит. У нас нету таких вот телеперсонажей, неизменных, всегда находящихся на первом месте. То есть никакие наши там, будь то Николай Фоменко, там Иван Ургант, можно вспоминать там каких-то наших веселых, забавных шутников, которые давно уже вот на этом поприще трудятся. Но Китано был бешено, невероятно популярен. И став бешено невероятно популярным и уже приближаясь к 40 годам, будучи комиком таким вот валявшим дурака, очень много зарабатывая денег на этом, вдруг он занялся кино. Сначала его сняли как актера, ему сказали, что он неплохой актер оказывается, ну все почесали затылки и как-то забыли об этом факте. А потом он вдруг стал снимать фильмы. И в Японии никто не понимал, зачем он это делает, и почему он это делает. И к нему обращали, кстати говоря, и после того, как ему пришел успех, те же самые упреки, которые обращали к еще одному, естественно, участнику нашей сотни, к Акире Куросаве. Говорили, это все ты делаешь для Запада, вот на потребу Западу. Хотя Запад никакой про Китано в тот момент не знал. В общем, трудная у него была ситуация. Была даже совершенно драматическая история с его далеко не первым, четвертым или пятым фильмом «Сонатина». Может, вы видели его? Замечательная, пронзительная картина. Представьте себе, когда он сделал этот фильм, в общем-то, жанровый фильм, гангстерский, то главными врагами этого фильма были его продюсеры. Они возненавидели Китано, захотели фильм завалить, как-то его погубить. Что они могли сделать в рамках этого? Во-первых, они не пускали Китано на фестивале международный, куда этот фильм приглашали. И вот фильму дали где-то приз. А они об этом Китано не сказали. Он не знал о том, что фильм получил приз. Он узнал об этом там, типа, лет через 5. Случайно, когда какие-то журналисты брали у него интервью, задали ему вопрос, как он к этому относится. А фильм в кинотеатры выпустили на одну неделю, и потом быстренько его убрали отовсюду, чтобы этого не происходило. Ну, в общем, он был человеком очень настойчивым. Кроме того, повторяю, богатым, что довольно редко для непризнанного художника. И он продолжал снимать снимать. И так дело дошло до 97-го года, когда он сделал фильм «Фейерверк». Этот фильм показал на фестивале в Венеции, получил там «Золотого льва». И моментально стал сверхкультовой персоной в Европе, а потом и в Америке. Ну, в Америке благодаря Квентину Тарантино, который на него просто молился, по-моему, молится до сих пор. В Европе благодаря фестивалям. Его тут же назвали, кстати говоря, японским Тарантино, к чему он сам относится очень неодобрительно, поскольку...
А снимает... Япония не восприняла?
Тогда еще нет. Японию он положил на лопатки фильм «Заточи» про слепого массажиста. Когда он сделал эту картину, абсолютно дурашливую, издевательскую по отношению к такому канону японского кино, к великому киносериалу, хотя были телевизионные фильмы про вот этого вот выдающегося героя, бедняка и при этом фехтовальщика гениального, слепого. Вот Китано сделал фильм «Заточи» совершенно издевательски. На самом деле, даже не видев те фильмы, можно понять, что он смеется и глумится над национальными традициями. Но по каким-то причинам, наверное, прежде всего, благодаря его потрясающему чувству юмора, которое в фильме, конечно, ощущается, кино сделалось национальным хитом. В Японии все на него ходили. И вдруг в одночасье уже 50 с чем-то летний признанный во всем мире художник стал известным популярным режиссером и у себя на родине, в Японии. Ну, а это все длинное такое вступление. А на самом деле, говорить мы сегодня будем про фильм «Кикуджиро».
А почему?
Или же «Лето Кикуджиро». Я попытаюсь сказать, почему. Ну, во-первых, я не, ну, изначально вставил, почему этот фильм, я сейчас расскажу, но я вот не мог сегодня его не выбрать, потому что, думая про Чаплина, о котором мы говорили неделю назад, с которым вообще Китано очень много роднит, например...
То есть скорее японский Чаплин, чем японский Тарантино.
Да, я тоже так думаю. Во-первых, у него великолепное чувство не только юмора, но и самоиронии. Он саморазрушителен, он смеется над собой, и это позволяет ему выживать, и позволяет ему не скатываться в какой-то пафос, в самоповтор. Это раз. Во-вторых, просто фильм «Кикуджиро» очень похож, ну, с огромным количеством разных там скидок на время, на жанр и так далее, на фильм «Малыш». Он мне очень его напоминает. Потому что тот момент, когда смешное и трогательное во взрослом человеке, и я имею в виду не только героя, я имею в виду зрителя, проявляется через взгляд ребенка. Пятилетнего мальчика Масао в этом фильме и его, в общем-то, сверстника в чаплинской картине, на которую, я уверен, Китано, он делает вид, что он деревенщина, никаких фильмов не смотрел, но, конечно, он наверняка имел это все в виду, конечно, безусловно. Вот. А у меня первое столкновение с Китано произошло именно с фильмом «Кикуджиро». Никто тогда в России не знал, ну, не то чтобы я был первый, кто узнал, но, в принципе, никто, кроме людей, которые ездят на фестивале, толком не знал этого имени, которое сейчас все знают настолько, что даже, вы знаете, да, для России он сделал рекламные ролики, и физиономия его везде там появлялась. Комический довольно факт, но свидетельствующее о совершенно недюжной популярности японца в России, очень странной. На самом деле, столь популярного за рубежом японского кинематографиста со времен Куросавы не было, я думаю. Ну вот Миядзаки, опять же, но он на особом положении, как аниматор. Так вот, и я приехал на свой первый Каннский фестиваль 10 лет назад, 99-й год, и смотрел на программу, в которой я знал почти каждое имя, и дрожал просто в нетерпении, когда же я увижу новый фильм Альмодовара, там было все моей матери, Джармуша, Линча, Гринуэя, вот все эти вот культовые персонажи, там они просто толпились. И мне человек, с которым я там познакомился, итальянец, говорит, вот еще вот Китано тоже. Я говорю, а что это такое Китано? Это что вообще? Говорит, ты увидишь. Это очень поэтичное, жестокое, кровавое, страшное, но такое красивое кино. То есть он, на самом деле, конечно, говорил о фильме «Фейерверк». Который... Да. И вот я прихожу в кино, и сначала я жду каких-то жестокости, ужасов, потом я понимаю, что это комедия, причем абсолютно дурацкая, такая дебильная комедия, как в любом по-настоящему хорошем фильме, конечно, там не только смешное, но и очень печальное, но меня, как и всех людей вокруг меня сидящих, начинает разбирать истерический смех. Это фильм, на котором люди реально вот лежали просто под креслами от хохота, и в котором не происходит ничего, на самом деле, жестокого, кроме глобального жестокого факта, что мальчик, главный герой этого фильма, как выясняется, он ребенок матери-одиночки, воспитывает его бабушка.
По большому счету никому не нужен.
Да, выясняется, что он никому не нужен, кроме совершенно чужого дядьки, который случайно встретился ему на дороге, случайно стал попутчиком, и которого, собственно говоря, играет Такеси Китано.
Знаешь, я когда анонсировал сегодняшнюю программу, я сказал, что мы такой добрый делаем сегодня, добрый вечер.
Ну
и,
да.
И поэтому вот самый-самый добрый фильм не знаю, японский самый добрый фильм, который мне когда-либо удавалось смотреть. Может быть,
один
самый добрый
самых.
Фильм Китана.
Один из самых, и еще, что мне кажется...
Это музыка из как раз Куки-Джера.
Начинает звучать потрясающая музыка, которую я вот после этого первого фестиваля, хотя посмотрел там фильм в 50, наверное, забыть не мог, ну, долго, собственно, до сих пор не могу. Простенький мотив, который вот постоянно звучит. Наверное, сейчас дадим ему чуть позвучать, да. Потом продолжим нашу беседу. Это музыка Джо Хисаиши, или же Дзё Хисаиси, как требует называть его ригористы, понимающие в японском произношении. Прекрасный композитор, который, что, конечно, мне кажется, очень забавным, объединяет вот двух японских героев, которые до сих пор прозвучали в нашем цикле. Он пишет музыку, собственно говоря, в основном для двух режиссеров. Для Хаяо Миядзаки, для его... абсолютно инфантильных, хотя обожаемых и взрослыми тоже мультфильмов. И для таких вроде бы взрослых фильмов Такеси Китана, изучая которые, я пришел к выводу, что все они на самом деле они тоже детские. В каком-то глубинном смысле слова.
Извини, тут поскольку да. Периодически в нашем эфире выступает твой сын в качестве эксперта, то по поводу этого
он
фильма...
Он смотрел фильм
«Что он сказал?»
Ой, ему ужасно понравилось. И несколько раз он показывал. Я просто писал книжку про Китана и бесконечно пересмотрел все фильмы. Просто вообще не мог остановиться. И этот фильм я решил, что он может тоже посмотреть со мной. Но он, конечно, воспринимал его больше не как комедию, а как историю драматическую, потому что с точки зрения ребенка эта история показана местами как волшебная, местами как очень-очень печальная. Сейчас мы перейдем еще к ее сюжету, а сначала о каких-то общих вещах хочу сказать, почему, собственно, я выбрал этот фильм еще раз. Кроме того, что это был фильм, через который мне открылся Китан, а потом посмотрел другие его фильмы и понял, что человек, который, скажем так... Он стал брендом благодаря определенным вещам, которые он принес в кино. Он стал снимать жесткое и при этом очень романтичное кино про гангстеров, про полицейских. Играл то одних, то других, да? И вот этот мир якудзы, японской мафии, им показанный с юмором, с жестокостью, стал его таким трейдмарком, вот его прям вот почерком. И то, что вдруг он решился рассказать простую, забавную, элементарную, трехкопеечную, в общем-то, историю отношений взрослого и ребенка. То, что он не побоялся сделать главным героем фильма ребенка, а на самом деле единицы режиссеров в мире умеют работать с актерами и детьми, очень мало. Это знак потрясающей режиссерской смелости, с одной стороны, а с другой стороны, это ключ вообще к тому, что делает Китана. Потому что потом, разбирая другие его фильмы, и более ранние, и более поздние, я понял, что, несмотря на эту жестокость и так далее, конечно, все, что он делает, это мир, увиденный глазами ребенка или вечного ребенка. Детьми являются абсолютными инфантилами все его эти трагические герои. Поэтому они так легко относятся к смерти. Может, в определенной степени, боюсь, конечно, делать такие обобщения, это вообще как-то относится к японской ментальности. Но точно знаю одно. Детский взгляд, взгляд наивный, который не знает этого мира и всегда открывает его заново, Именно он позволил Китано сделать то, что не удалось почти никому из японских кинематографистов. Не значит, что он гениальнее всех, но ему удалось то, что удалось только вот Миядзаки и Куросаве, больше никому. Ему удалось сделать абсолютно универсальное кино, которое зрители, ничего не знающие о Японии, смотрят с таким же кайфом, как зрители, которые разбираются досконально в японских обрядах, культуре, традиции. И одни, и другие завороженно, опять же, как дети, смотрят на фильмы, которые он делает. Это поразительное качество, и больше того скажу. Я считаю, что это беспрецедентное качество. Мне кажется, что это качество, в принципе, было в истории кинематографа присуще только некоторым, и, конечно, только великим авторам немого кино, у которых тогда не было еще ограничений по возрасту. Им хотелось сделать кино, чтобы оно понравилось всем, чтобы оно всем было близко. И некоторым сегодняшним представителям Голливуда это тоже удается, потому что Голливуд — это, конечно, все понимаете, не американское кино, это кино для всего мира. Они на этом деньги и зарабатывают. Но то, что какому-то японцу с очень особенным стилем, который долго никому, кроме него самого, и не нравился, удалось этого добиться... Это фантастика. И если выбирать самый его универсальный фильм, который могут смотреть все, который может нравиться всем, несколько есть таких фильмов, но я думаю, что фильм Кикуджиро будет абсолютно на первом месте среди в списке таких картин.
А вот если мы до того, как мы перейдем к изложению сюжета и особенностей именно этого фильма, вот скажи, пожалуйста, были ли, насколько ты занимался этим делом, нападки на него в Японии как на человека, ну и по аналогии с тем, что творится периодически у нас, что вот там в угоду этому самому универсальному языку отказался от вот того, что наше исконное... Теперь японское, там где-то урезал, где-то подправил.
Конечно, это такое? Было, но дело в том, что Китано очень умный человек, хотя все время в дурака рядится, он их, конечно, предупредил. Он постоянно везде с преувеличенной, опять же, дурацкой, такой шутовской скромностью говорит: вы знаете, я на самом деле вообще ничего не знаю, я ничего не читал, я не смотрел никаких других фильмов, нет у меня образования. Это, кстати, правда, он учился на инженера, а потом сбежал курса с третьего, ему казалось это неромантичным, и пошел, он хотел стать шоуменом. И начинал он в стриптиз-клубе лифтером, пока не уговорил руководитель этого стриптиз-клуба разрешить ему с комическими интерлюдиями между стрип-сценами выступать. И понемножечку нашел себе партнера, потом вышел на другую эстраду, потом была стендап-комедия на двоих, потом телевидение, ну и дальше, собственно говоря, слава. И он постоянно, на самом деле, скандализирует публику до такой степени, что то, что он поглумится, не знаю, над Исидзиру Одзу в каком-то фильме, это все ерунда. В сравнении с тем, как он приходит на национальный канал NHK, и посреди какого-то шоу он не изображает этого, он засыпает, реально начинает храпеть. Посреди какого-то только что к нему обращается, а он спит. Или, ну, конечно, главный случай был, да, когда он снял штаны, а также то, что было под штанами в прямом эфире японского телевидения, за что он был немедленно отстранен от эфира, естественно. После чего моментально всякие независимые агентства показали, что рейтинг этого шоу был самым высоким в истории японского телевидения, и его быстро и по-тихому вернули обратно на телевидение, где он до сих пор продолжает выступать. Ну и... Безусловно.
Не умничает, короче,
нет,
в отличие никогда. От многих.
Это человек, наших который построил всю свою карьеру и все свое творческое эго на неумничании. И это еще одна изумительная деталь его стратегии. Конечно, стратегии это не только бессознательно, что он такой ребенок. Он, конечно, играет в ребенка тоже всю свою жизнь, естественно. Но повторяю, что никому не удавалось еще, в самом случае, в последние десятилетия, вот после Чаплина, опять же, эту игру вести с таким феноменальным успехом.
Продолжим. Великая сотня 20 века.
Это уже другая тема, другое настроение, другое кино.
Это из фильма «Сонатина», музыка Джоки Саиши, постоянного композитора Такеши Китано. Правда, начиная с фильма «Затучи», он с ним больше не работает. Но все вот как бы хрестоматийные, самые известные у нас его фильмы и фейерверк, и Санатина Кикуджира, и куклы, и брат Якудзе. Это все фильмы, сделанные, собственно говоря, с музыкой Хисаиши. Ну, как я понимаю, немножко друг от друга устали, но, несмотря на это, музыка это осталась, звучит. Кроме того, Китана в последнее время занимается активно такой у него спорт новый, саморазрушением и самоотрицанием. Последние три его фильма — Такешиз, Бонзай-режиссер и Ахиллес и черепаха — все являются очень злыми пародиями на самого себя, сделанными им. И там музыка тоже звучит совершенно иная. Там каких-то диджеев он нанимает, которые что-то такое довольно бесформенное, хотя местами очень забавное для него. Совсем не такое мелодичное, я хочу сказать, создают.
Ну что, давай все-таки...
Да, к фильму Кикуджира, да. Значит, что это за история? История очень простая, как я уже говорил. Есть мальчик, живет он в Токио, зовут его Масао. Ему примерно 5 лет, может быть 6. У него начинаются летние каникулы. Живет он с бабушкой. Бабушка работает, мальчик тоскует. Тоскует он не только потому, что его мама живет где-то далеко на море, и он эту маму не видит, а только слышит письма, которые ему бабушка вслух читает. Ну, потому что просто вот школа кончилась, друзья все разъехались, бабушка днем там на рынке торгует какими-то, не помню, там, сладостями или пирожками. А он сидит дома, и заняться ему абсолютно нечем. И вот он разыскивает мамин адрес и решает поехать к маме сам. Но на счастье и на несчастье, когда он со своим портфельчиком, ранцем маленьким, который у него дневник летний, в кармане у него какие-то там гроши, когда он выходит из дома, ему встречаются двое, мужчина и женщина. Вернее говоря, по-моему, встречается ему хулиган, который у него деньги пытается отнять, а мужчина и женщина это видит. Мужчина и женщина знакомые его бабушке. И вот знакомые бабушки за него вступаются и говорят: «А ты куда собрался?» Говорит: «А я на море, к моей маме», говорит этот мальчик Масао. И они, не будучи в курсе, что мамы нету, она живет где-то далеко, они вообще ничего не знают, он просто показывает им адрес. И женщина говорит мужчине, говорит: «Слушай, ну что, вам мальчик один поедет?» Она думает, что мальчику разрешено это. Говорит: «Давай ты с ним поедешь, это не так далеко, составь ему компанию. Вот тебе денег на дорогу». Мужчина без особенного энтузиазма соглашается. Поскольку взрослые люди приходят к бабушке и говорят: «Мы прогуляемся с ним к морю», ничего про маму они бабушке не говорят, бабушка соглашается. И вот мальчик с мужчиной, мужчина явно безработный, его играет сам Китана, они отправляются в путь. Мальчик, разумеется, не по себе. Во-первых, потому что мужчина совершенно не собирается ни к какому морю ехать. Он идет на велосипедные, гонки, где он тут же ставит все деньги, в том числе деньги мальчика, абсолютно проигрывается, то есть сначала выигрывает много, потом все проигрывает обратно. И не знает, собственно, что делать дальше, но потом, увидев грустное лицо мальчика и также то, что мальчик хочет от него убежать, а когда мальчик убегает, немедленно какой-то насильник его ловит и тащит в парк, этот, значит, мужик, опомнившись, говорит: «Ладно, поехали к морю, черт с тобой». Он постоянно этого мальчика дает подзатыльники, он ему грубит, но каким-то образом, поскольку сам он себя ведет как ребенок, может быть, чуть более старший, мальчик начинает ему доверять, и у них возникает дружба. Довольно неожиданная, потому что она практически невербальная, она ни в словах, ни в чем не выражается. Но поскольку постоянно всякой ерундой занимается этот, значит, мужик, который, как выясняется, якудза, правда, это понятно не всем зрителям, но в тот момент, когда они в гостинице идут к бассейну, и мужик снимает шикарный халат со своих плеч, у него во всю спину огромная татуировка. В принципе, это уже достаточно опознавательный знак, чтобы сказать, что этот человек принадлежит к мафии или принадлежал когда-то. Но, впрочем, тут же выясняется, что без надувного круга этот человек плавать не умеет даже в бассейне. И это моментально снижает весь пафос и уничтожает его практически. Точно так же скоро выясняется, что никаких денег у него тоже не осталось. Они начинают пытаться взять машину и доехать автостопом. Тоже без особенного успеха, потому что этот мужик себе постоянно хамит водителем. Водитель, взяв палку, начинает его бить и вовсе не собираются везти никого ни к какому морю. В общем, это все выходит в результате в историю нескольких отщепенцев. Первый отщепенец — это мальчик Масао. Второй — это этот самый мужик. Потом им встречается некий безработный поэт, который ворует кукурузу на полях. Он их подвозит. Потом какая-то девушка, которая, видимо, жонглер. И ее спутник, они вдвоем их подвозят. Потом какие-то два абсолютно, ну, довольно угрожающего вида, вроде бы байкера. Несмотря на их угрожающий вид, мужик к ним подходит, отнимает у них силой брелок-колокольчик в виде ангела, чтобы подарить мальчику. И байкеры совершенно не сопротивляются, а как-то испуганно ретируются немедленно куда-то. А зачем нужно было этот колокольчик мальчику дарить? Потому что когда они доезжают до моря и подходят к дому мамы, а адрес там точно указан, выясняется, что эта мама давно вышла замуж за другого человека, и у нее родился уже новый ребенок, она прекрасно там живет и ничего знать про этого мальчика не знает. И вот этот мужик, который, как выясняется, сам сирота, неуклюже на свой лад пытается мальчика утешить, пытается как-то его разыграть. И это происходит где-то к середине фильма, вся вот эта драматическая история. Вообще сюжет совсем как бы не смешной. Но потом начинается вторая половина фильма, которую я считаю вот одним из самых фантастических моментов кинематографа последних, не знаю, там, 15-20 лет. Потому что сюжет, история на этом останавливается. Мужик это для того, чтобы развлечь мальчика, начинает придумывать всякие игры. И дальше минут 30-40 экранного времени они занимаются идиотскими играми, к которым постепенно подключаются все встречные им по дороге неудачники. Включая двух байкеров и этого безработного поэта. То есть они красят голову в цвета арбуза, они изображают каких-то инопланетян, они играют в море, волнуются раз, причем почему-то раздеваются догола при этом. Происходит, они прыгают с тарзанки, происходят совершенно невероятные вещи. И происходит излечение этого мальчика от всей той детской, невероятно трогательной, очень натуральной скорби, которая на его лице написана в первые даже минуты фильма. Это фильм вообще об излечении от печали, которая человеческому существу, если верить Китана, присуща в принципе вообще всегда.
От рождения.
И как можно от этого излечиться, и что можно для этого сделать? Что может сделать кинематограф? Что может сделать взрослый, чтобы как-то помочь ребенку? Он же не может его усыновить, с ним остаться. Это вот не такой придуманный фильм. Это вполне реально. Реальная как бы дорожная история, маленькое дорожное приключение.
Но, с другой стороны, система ничего не сделает. Вот встаешь, система
нет,
ничего...
Безусловно,
вне всякого сомнения. В то, что исторгнутая из системы и может помочь человеку...
Ну, совершенно там, верно. Это ненавязчивый социальный аспект, что именно отверженные, изгои, вот такие вот дурачки, шуты, вечные дети, а все они вечные дети, и могут что-то позитивное принести в этот мир, конечно, это в фильме присутствует и является центром этого фильма. Но... Почему я говорю о главном герое постоянно мужик? Потому что его имени мальчик не знает. Он его так и не спрашивает. Мальчик стесняется или ему это просто неинтересно. И когда они доезжают обратно до Токио, и мальчик собирается абсолютно удовлетворенный бежать обратно к бабушке, хотя чем он удовлетворен? Ну, этими дурацкими играми, по сути дела. Он говорит, дядя, подожди, а как тебя зовут-то? Это последняя реплика фильма. Тут говорит, Кикуджира, давай, пацан, валяй отсюда. И он убегает. Кикуджира — это этот самый мальчик. И очень, этот самый мужчина, естественно, а не мальчик. Интересно, что японское название фильма не Кикуджира, а Лето Кикуджира. То есть как я провел свои каникулы? Ну, как провел свои каникулы не мальчик, а именно этот самый мужчина. Ну и тут, как маленькая деталь, конечно, то, что отца Такеши Китана звали Кикуджира. Это имя его отца. И, наверное, в какой-то степени этот персонаж и многие другие герои, которых он играет и в этом фильме, и в других фильмах, которые даже не он сам срежиссировал, этот персонаж часто вдохновлен, собственно говоря, его отцом, который был маляр, который много пил, который бил жену, который не был вежливым человеком, но которого, тем не менее, он с нежностью вспоминает на протяжении всей своей жизни, и которого вот так забавно и трогательно он показал на экране в этой картине.
Знаешь, вот поскольку, я давно не пересматривал этот фильм, у меня в памяти вообще от фильмов, которые туда западают в эту память, остается что-то вот на уровне картинок.
Конечно.
Вот отдельные кадры. Сейчас сюжет я слушал большим интересом, потому что он у меня стерся абсолютно, честно говоря, потому что сюжет как-то не важен. А вот эти вот картинки, вот игрища, вот это море волнуется раз, вот это вот встает перед глазами совершенно.
А это и есть самое главное. Да. Конечно, ты совершенно прав. Но вот что еще интересно. Сейчас мы слушали музыку, прекрасную, на мой взгляд, из фильма «Сонатина». Не знаю, смотрели ли вы, друзья, этот фильм. Но это тоже один из лучших фильмов Китана, как мне кажется. Любопытно, о чем он. Он рассказывает про группу гангстеров. Вот ранние фильмы гангстерские. Гангстеры, которые приезжают на какую-то гангстерскую войну, их отправляют, разборку. Они должны принять участие на стороне одного клана против другого клана. И вот их привозят в Окинаве на пляж и говорят, ребят, ждите, скоро за вами придут, дадут вам оружие, скажут, кого убивать. Пока ждите. Они ждут день, другой, а за ними никто не приходит. И тогда они начинают заниматься вот таким же идиотством на этом пляже. И происходит это ожидание. И это ожидание занимает вот, ну, тоже где-то полчаса. Это сердцевина фильма. Главный герой, такой непробиваемый гангстер, которого играет Китана, успевает влюбиться, найти какую-то девушку, которую он спасает от какого-то тоже пьяного насильника. И какие-то отношения устанавливаются у всех этих бандитов. Потому что занимаются они ерундой абсолютно. Они копают в песке ямы и прикрывают их ветками, чтобы кто-то туда проваливался. Они запускают фейерверки. они занимаются фигней. Но эта фигня остается от этого фильма, потому что потом, в конце, мы понимаем и чувствуем уже в этот момент, что они готовятся к смерти. И эта смерть их очень глупо настигает. Выясняется, что война гангстерская давно закончилась, и для того, чтобы кланы наконец помирились, вот эту группу наемных убийц, присланных на пляж, их надо по-тихому убрать. Что и происходит, собственно говоря. И вдруг выясняется, что все вот эти вот пустяки, это, возможно, и были единственные радости, которые в жизни эти суровые мужчины испытали. Ничего другого у них ни до этого, ни тем более после не было и уже не будет. И вот эта простейшая мысль, переданная абсолютно визуально, без слов, как и должно быть в кино, она остается одной из, ну, самых, наверное, пронзительных из того, о чем вообще Китано снимает свои фильмы. Но поразительно, что в фильме «Лето Кикуджиры» или же «Кикуджиры» ему удалось сделать то же самое, не прибегая никакой крови, никакому насилию, не считая тоже забавной сцены, когда герой приходит в парк развлечений с мальчиком и пытается там... ну, он не может, например, из ружья попасть в нужную мишень, но хочет все-таки приз в тире. Он приз просто забирает, и приходят люди, которые, очевидно, крышуют этот маленький парк развлечений и жутко его отметеливают. И он весь окровавленный встает, но, тем не менее, он жив, более-менее здоров, и это только сближает их с мальчиком, и все у них... по-прежнему хорошо. Ну и, конечно, я не могу не напомнить о том, что драматическая, пронзительная до слез последняя сцена фильма «Фейерверк», самого знаменитого, хотя, может быть, и не лучшего фильма Китано, сцена, когда больная раком женщина и ее муж, полицейский бывший, которого играет он сам, они выходят на пляж, и после ряда вещей, которые они сделали нехороших, полиция сейчас уже ясно их арестует, и они собираются покончить с собой. Двойное самоубийство, идущий глубоко, кстати говоря, из недр японской драматургической культуры. И прежде этого двойного самоубийства мы видим какого-то ребенка, который запускает воздушного змея на этом же самом пляже. Действие опять происходит на пляже. И вот сейчас мы слышим уже тоже, по-моему, совершенно фантастическую, прекрасную музыку из фильма «Фейерверк», которую я и предлагаю немножко послушать.
Сотня 20 века.
Ну и Антон Долин у нас в гостях. Такеси Китано, да, как мы выяснили.
Ну, я бы так его называл.
Но это как и серия «Суши-суси», да?
Да, да, абсолютно, совершенно верно. Ну, Такеши, неважно. Это человек, которого... Вот мне очень понравилось, как прокатчики обошлись с названием фильма. Такесис или Такешис. Они перевели вот как Такешиз натурально, да, вот корень шиз от шизофрении туда. В собачьи, в которой изначально, конечно, не предполагался, но фильм об этом, фильм про раздвоение личности на самом деле.
Но ему понравилось.
Очень, по-моему, это здраво. Вообще ему в России очень нравится, он всегда удивляется, и очень ему это приятно, то, что он здесь настолько популярен, он же впервые сюда приезжал год назад, я могу с гордостью сказать о том, что проводил его мастер-класс в Авгике, собственно говоря, где люди только что на люстрах не висели, в проходах лежали, там была невыносимая духота, и в конце концов, когда места в зале не хватило, они полезли на сцену, и сцена там довольно большая, в этом вот главном зале, и, собственно, на сцене вот мы с ним сидели и с переводчицей втроем в центре, а вокруг была толпа людей, которые на сцене тоже, значит, на него с благоговением неким взирали, кто-то сидел на полу, кто-то
из великих были? С коллегом.
Да его. Нет, по-моему. Коллеги русские, во всяком случае.
Как к ним относятся?
Очень странно. Нет, я помню долгое время, когда я с ним носился, с Китаном, мне говорили всякие коллеги мои, критики такие серьезные, что да ладно тебе, это, разве это вообще серьезный режиссер? Какой-то фильм был у него про мальчика, это все его эти игры, что это вообще все такое? То есть величие все-таки режиссера великого обычно с какими-то другими вещами сопрягаются.
Массовые сцены.
Да, в представлении. Он же на самом деле, все кино, которое он снимает, он кроме последних трех совершенно сумасшедших фильмов, хотя вообще «Ахиллес и черепаха» тоже... Для любого зрителя я тоже своего ребенка на него водил, между прочим. Но вот эти Такешисы, Бонзай-режиссер, они, ну, действительно, это скорее авторское кино, потому что очень замороченные вещи. Но все его знаменитые фильмы, они, ну, как сказать, по-моему, такой фильм можно показать абсолютно любому совершенно неподготовленному зрителю. А теперь скажите, много ли вы знаете вообще современных каких-то вот больших таких режиссеров, важных, которых можно показывать неподготовленному человеку без специального образования, без интереса к кинематографу, который последний фильм, который я видел в жизни, это было «Белое солнце пустыни». Вот можно ли ему показывать там любимейших моих, там, Гринуэя, фон Триера, даже Кустурицу, Альмодовара, Линча? Я не уверен. Может, какие-то отдельные фильмы. А Китана, по-моему, практически любой фильм бери, хоть он японец и черти где живет, а все понятно. И вообще можно даже без перевода смотреть. Иногда есть слова. Слова никогда в его фильмах не являются самым важным. Это тоже потрясающе. Знаете, что он рассказывает про свои сценарии? Он их, конечно, пишет, но говорит, что фильм для него рождается только в процессе монтажа. И это не вот эта сложнейшая эйзенштейновская система.
Это же не на площадке, а на монтаже.
Да, монтаж. Монтаж он берет, он составляет пазл. И одно из главных очарований его фильмов, с моей точки зрения, это их эллиптичность, извините за выражение. То есть дырки, лакуны, то, что остается непроговоренным с самого начала и остается до конца. Очень часто сцены насилия предельного, на которые жалуются люди, не любящие его фильмы, у него не появляются в кадре, они происходят за кадром. Мы видим жест перед совершением, ну, например, какого-то удара там ножом или вот как в фильме «Фейерверк» палочками для еды в глаз. И видим после этого жертву или насильника. Мы не видим этот момент. Он не любит это показывать. Вот эти фигуры умолчания — это магическая вещь в его фильмах. А в фильме Кикуджиро, мне кажется, магическим то, как он просто с этой фигурой умолчания обошелся, самый основной, это имя главного героя, которое является названием фильма, которого мы весь фильм не знаем. Точно так же мы не знаем, если не было бы специального какого-то пояснения, да и то это в интернете только можно найти, то, что Кикуджиро — это имя отца режиссера. Он нигде этого не писал, не посвящал фильм своим родителям. Мы этого не знаем, мы не должны этого знать. Мы должны просто смотреть, вдруг это увидеть, услышать, как бы режиссер, и каким-то образом, да, это проявляется.
А вот по поводу мастер-класса, чего студентам хотелось?
Студентам хотелось узнать самые невероятные вещи, в основном общие, к ремеслу, не имеющие вообще никакого отношения.
Вот, да?
Да. Например, они спрашивали, верит ли он в Бога. Он очень хорошо ответил, он сказал, знаете...
Я-то как раз надеялся, что их интересовали как раз очень прикладные.
Они пытались об этом спросить, нет. Спрашивали про веру в Бога, он сказал, знаете, я как все люди на земле, когда у меня плохи дела, я верю сразу в Бога. А в остальное время как-то не очень. И мне так это запомнилось. Вот опять же, абсолютная простота высказывания, никаких претензий на оригинальность, на какую-то... А ведь... Правильно все сказал, так оно на самом деле и есть.
Ну, что-то не спаситель, вот. Такое человечество.
И еще одну вещь хотел сказать, ну, конец нашей передачи, которая завершается, то, что я побывал вот 2 дня назад на сцене театра Пушкина в рамках Чеховского фестиваля, показывали спектакль по пьесе Тикамацу «Мой экзамен», того самого пьесы которого, кукольный пьес театра Бунраку, экранизировал Такеси Китано в фильме «Куклы». Сейчас вот вы слышите за кадром музыку из фильма «Куклы». Прекрасную. И мне кажется, что здесь, я вот посмотрел реально этот спектакль, как он выглядит, также он очень точно передан в фильме, Китано вдруг наладил и связь с японской национальной культурой тоже. Вдруг это произошло само по себе, абсолютно непроизвольно. И произошло это через вещь, которая, конечно, не является детской в Японии, но которая, конечно, в нашем сознании моментально с детским взглядом на мир ассоциируется. С куклами, с марионетками. Он взял этих кукол, он сравнил с ними людей, и получился один из, наверное, лучших фильмов о любви, снятых за последние годы. Ничего, на самом деле, более пронзительного я сейчас и не припомню, чем эта картина.
Так, если мы верим Антону Долину, то после этой программы ничего, кроме Такеши Китано, на всякий случай, в ближайшие несколько недель, да, из интернета скачиваться не будет и не спрашиваться в магазинах.
Ну, кстати, мы верим. Да, давайте верить Антону Долину, который по этому поводу сделает анонс следующей передачи тоже. Если все будет хорошо, то мы встретимся через неделю, чтобы поговорить, видимо, в обществе Стаса Тыркина об одном из лучших, не знаю, лучшем ли фильме Педро Альмодовара «Женщина на грани нервного срыва». Посмотрите фильм, интересно ваше мнение сейчас, и если у вас есть возможность, время и желание, сходите в кино на «Разомкнутые объятия», новый фильм Педро Альмодовара, где обильно цитируется «Женщина на грани нервного срыва», переделанная им там, уже с Пенелопой Крус в главной роли. Посмотрите, сравните, и поговорим об этом через неделю.
Хорошо, спасибо, Антон.